Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Владимир Козин к нам пришел, член-корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373948. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. И давайте же начнем с того, что НАТО тут назвало диверсией повреждений северных потоков. Это преднамеренная диверсия, считаю. Там об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Североатлантического альянса. CNN поспешила сейчас, спустя три дня после случившегося, говорить: а как-то мы подозреваем, что там русские подлодки были замечены. Ну, какая-то такая формулировка была расплывчатая. То есть, как бы, ну, атака начинается. Ну, молчали два дня, никто ничего не говорил, ну, пресса вся молчала, в отличие от того момента, когда мы по графику турбины собирались чинить, а тут вдруг тишина три дня. И придумали, что это, в общем, опять русские виноваты.
Ну, это проще всего сделать.
А чтобы что?
Обвинить и заставить нас, противоположную сторону, занять положение обороняющегося. Комплекс неполноценности вырабатывается. Вы виноваты, вот давайте...
Русские ничего не могут, понятно. Да,
да, вы виноваты, вот давайте оправдывайтесь. Наша позиция должна быть принципиально другой. Ни в коем случае не оправдываться, не хотят нас брать в группу проведения расследования, не надо. Надо создать свою команду проведения расследования. У нас все возможности для этого есть.
И нас в Борнхольм пустят.
Что?
Ну, в эти воды в районе Борнхольма нас пустят.
А почему не пустят? Труба проходит, мы тоже частично являемся владельцами этой трубы и строили ее. Поэтому, конечно, пустят. Мы должны тоже проверить, как там это произошло. Угу. Вот, поэтому... А произошло, я могу предположить, как это произошло. Либо были сброшены глубинные бомбы, которые используются в НАТО для борьбы с подводными лодками. Ну, там разные, я слышал.
70 метров.
100 метров, 50 метров, вы сейчас
70
говорите.
70 метров, да.
Ну, на здоровье. Нет, это глубина небольшая для подводных лодок, для глубоководных аппаратов. Это первый вариант. Второй вариант – это... Это так называемые автономные подводные дроны, то есть мини-подводные лодки, которые ну, по заданию командных центров направляются в такую точку и сами взрываются, как камикадзе, да, или бомбы сбрасывают, какие-то ракеты могут пускать. Потому что, смотрите, на сегодняшний день уже 4 разрыва. Было 3, сейчас 4. То есть по 2 на каждой ветке. Северный поток 1, Северный поток 2, 4. Конечно, такое бурление Балтийского моря. Я Балтийское море знаю, потому что моя мама живет в Калининграде. Езжу каждый сейчас месяц к ней. Привет ей передаю, пользуясь случаем. Старенькая, потому что 93 года уже. Вот. То есть это террористы. Какие-то слабо подготовленные деятели осуществить не могут. Это только государственная акция.
Обращали внимание, прошу прощения, Владимир Петрович, тут многие люди, что незадолго до, неожиданно, в этом районе баражировали американские вертолеты.
Да.
А еще, оказывается, в июне в издании Sea Power была опубликована статья, согласно которой американцы хвастались экспериментами в области подводных беспилотников, которые они ставили на учениях как раз в районе острова Борнхольм.
А вы знаете, 3 года назад я был на международной выставке оружия в Гааге, Нидерланды. Так. И я видел там, ну, кучу самых разнообразных вот таких подводных дронов. Ну, они без людей. Они по командам с определенного пункта, ну, как правило, с надводного корабля или с подводной лодки, ну, совершают определенные действия, как я сказал, либо камикадзе, либо доставляют взрывчатку, а там датчане уже назвали 100-килограммовый взрывчатое вещество, так?
Да, мощное.
Да, мощно, довольно мощно, это очень большое, то есть разорвет
трубу. Это не Самоделкин, точно совершенно.
Нет, конечно, нет, и потом, ну, надо найти на этой глубине, да, вот. И синхронно, по сути дела, взорвать. То есть цель была одна – уничтожить любой ценой. Это сделали американцы с подачи или по просьбе Киева, по просьбе Польской Республики, а может быть, и поляки участвовали, может быть, и участвовали...
Они же торжественно открыли другой газопровод.
Датчане и шведы. Ну, Швеция еще не вошла в НАТО, но она уже, по сути дела, уже является де-факто. Вот. Им это было очень нужно. Сейчас мы пока не сделали каких-то крупных заявлений, кроме выступления Дмитрия Пескова по этому поводу. Вчера и частично сегодня. Нужно громогласное, очень мощное заявление на уровне президента или министра иностранных дел.
Какого рода заявление?
Не нужно оправдываться в нем, а указать на примерных участниках, исполнителей этой акции. Правильно вы сказали слово «диверсия». Иногда слово «саботаж» в английском, французском переводят как «саботаж» по-русски. Это второе значение. Оно менее серьезное. Ну, отказ выполнить какие-то там действия, так? А это именно диверсия. Это первое значение. Поэтому... Так. Я, конечно, рад, что в НАТО признали, что это диверсия. Теперь надо их пригвоздить. Не нужно ждать, когда там закончат они, натовцы. Дания, Швеция, там американцы, наверняка британцы будут подключены. Не нужно ждать их итогов. Они наверняка наврут. Та же, как с малазийским авиалайнером в 2014 году, над территорией, которую контролировали тогда украинские вооруженные силы. Они сбили. До сих пор они чистенькие. Вот, никто их не осудил. Вот, поэтому это должно быть жестко. И я считаю, что мы должны предупредить в официальной дипломатической переписке Соединенные Штаты Америки, что мы не потерпим больше вот нападения на элементы критически важной структуры Российской Федерации.
А здесь, Владимир Петрович, я вам скажу, что, во-первых, слова, конечно же, значат, но мы столько раз предупреждали, что не пересекайте красные линии, будут красные линии, а то будут жесткие ответы, но никто не обозначил, где эти красные линии.
Я с вами полностью согласен. Нельзя 100 раз говорить, что я вам врежу. Надо после первого предупреждения второй раз уже бить аккуратно, но сильно, как говорил герой одного фильма.
Но вариант, смотрите, того, что, во-первых, рассматривается ли текущий акт диверсионный в качестве казуса Белли?
Да, да, я считаю, да, да, да. Это наша собственность, это подрыв нашей национальной безопасности, энергетической безопасности, экологическая катастрофа плюс финансовые мы издержки большие понесли. Во-первых, строили 2 трубы, а во-вторых, закачали почему-то. Кстати, я удивлялся, зачем мы, зная, с кем мы имеем дело, закачали в СП-2 вот газ, так называемый технический, до Грейпсвальда, когда труба вторая выходит на поверхность земли в районе Грейпсвальда, это, ну, федеративная республика.
Ну, либо ожидали, что включат все-таки, либо действительно, чтобы труба просто была, ну, заряжена.
Нет.
Для...
Вот не надо ничего ожидать от врага номер один и союзника врага номер один. Угу. Вот всю свою сознательную жизнь занимаюсь НАТО, их оружием, их всякими гадостями, стратегиями. Им нельзя верить. Вот это очень наша плохая черта, если мы на красивые слова, которые идут оттуда, начинаем покупаться.
А мы покупаемся, да?
Да, да, да.
Ждем,
да,
что
да. Мы надеемся,
а вдруг проскочим?
Да, да, мы надеемся, как говорили древние римляне, «Дум спиру сперо», пока дышу, надеюсь. Нельзя использовать эту поговорку, эту максиму с государствами-членами НАТО. Они давным-давно думают, как нас задушить, но не знают точно, как это сделать. Поэтому украинский сюжет – это один из способов.
Символично, кстати, что в день, когда вот эта диверсия была совершена, открыли торжественно трубу между Норвегией и Польшей.
Да.
Она, правда, всего лишь на 10 миллиардов кубов, а здесь-то 150. Вот. Но ладно, хорошо, если это рассматривать в качестве казуса Бейли, то тогда, следуя логике, можем ли мы ждать атаки на какую-то другую критическую инфраструктуру, и не приглашение ли это к диверсионной войне через эскалацию вот эту, когда мы же понимаем, что кабели связи тоже существуют, кабели, по которым, значит, и интернет, кабели, плюс вот эта вся финансовая связь, инфраструктура.
Да.
Пожалуйста, стоит ли этого ожидать, что вот противостояние перейдет в эту фазу? Это же тоже своего рода, ну, такая скрытое противостояние.
Это, конечно, конечно, следует ожидать. Я вам более скажу, дорогая моя, 1 июня 2022 года не слабый человек по своим, так сказать, регалиям, а директор ФБР, Федеральное бюро расследований, Кристофер Рей, заявил, что у Америки есть наступательная кибервойна, киберстратегия, наступательная. Это означает, что и это может произойти. Теперь, а вот тактическое ядерное оружие, ну или ядерное оружие, они против нас могут применить?
Вопрос.
В принципе, могут, ну, потому что ядерная доктрина, действующая до сих пор у американцев, это трамповская, которую он подписал, но Байден ее не обновил, он только промежуточное выпустил, но самой ракетно-ядерной стратегии нет, так называемая NPR, национальная политика в области ядерного оружия. Вот. Для чего тогда... Еще до нашей СВО 24 февраля в Европе появилось очень много стратегических тяжелых бомбардировщиков Соединенных Штатов Америки, и они сели на территории Чешской Республики 10 февраля. Для чего 19 государств-членов НАТО предоставили 19 своих военных аэродромов для подскока, для посадки. Подскок – это военный термин. То есть посадка, дозаправка, отдых и вперед дальше. Для чего на военно-воздушной базе Эмери этот стратегический бомбардировщик уже садился? Для чего такой же бомбардировщик баражировал над Мариуполем, когда это еще была украинская территория, и находился в 20 километрах от российской, как говорят, континентальной части территории? Почему с 2004 года существует операция «Балтийское воздушное патрулирование»?
Так.
В ней задействованы все три ядерных государства НАТО, США, Великобритания, Франция, четыре типа самолетов двойного назначения, которые могут нести обычные бомбы и ядерные бомбы. И сейчас корректируемые, это Б-61-12, она уже появилась. Самолеты-носители есть, F-35. Вот, понимаете, дыма без огня не бывает.
Ну, и с учетом того, что это как бы доказывает, что там есть определенного рода стратегия, а весь информационный шум, он в том числе и для отвода глаз. Потому что мы реагируем в информационном плане, понимаете, но и то не очень хорошо.
Евгений, хорошо, что вы затронули.
Давайте.
Не только для отвода глаз. Это для того, чтобы прикрыть как раз свой собственный готовящийся удар.
Теория ложного флага.
Да. Вот они, смотрите, все делают, и постоянно, что бы ни сказали, даже когда мы говорим, что применим все силы и средства, это читается там, за кордоном, за океаном, и в Европе, в НАТО, как ядерное оружие. Ни одного слова ядерного оружия с нашей стороны сказано не было. Не было. И Европы не было сказано о том, что мы против Европы применим. Это мистер Байден на Генеральной Ассамблее 77-й заявил. Во как. Ну, возьми, почитай текст.
А где, может быть, помощники? Это намеренно сделано, потому что вот, надо убедить остальных, что мы вот готовы вот сейчас прямо.
Нет, это убедить, допустим, да. Но самое главное – это скрыть свои истинные намерения. И еще есть одна скрытая вещь, о которой они не говорят. они для чего создают ракеты средней дальности?
Микрофон, пожалуйста.
Средней дальности.
Которые РСМД были, вы имеете
были
в виду?
Были РСМД. Они часть их не уничтожили.
В Китай, в Азиатско-Тихоокеанский регион они их
будут,
перенаправить.
Они планируют и там разместить, и близ российских, как говорят, рубежей. И небезызвестная американская корпорация оружейная, Lockheed Martin, подписала контрактик, и они готовят и ядерное оружие снова средней дальности. Малой дальности не интересует. Это мелочи пузатые. Средней дальности, да, потому что средней дальности по нашей с американцами классификации, это по предыдущим договорным актам, от 1000 километров до 5500 километров. То, что выше или дальше 5500 километров, это стратегические вооружения.
Понятно.
Другого критерия мы, к сожалению, не придумали. Ни по мощности заряда, ни по там активному заражению местности. Задавайте вопрос, а то я очень много говорю.
Нет. Я как раз и хотела, чтобы вы закончили, чтобы продолжить, потому что сейчас, когда звучит словосочетание «ядерное оружие», сразу все представляют, что весь мир в труху, и вообще, если раньше это воспринималось как защита от нападения, потому что есть как бы риск взаимного гарантированного уничтожения, то как бы все забывали, что есть такой вид ядерного оружия, как тактическое ядерное оружие, которое вообще ни в одном документе не прописано ни с их стороны, в смысле, в международном документе. Вопрос, в чем разница между тактическим ядерным оружием и стратегическим ядерным оружием?
Ну, как я сказал, по договорным актам, которые касаются стратегических наступательных вооружений, и которые касались разорванного Трампом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по логике получается так. Это оружие минус стратегическое, выше 5500 километров в сторону. Дальше ракеты средней и меньшей дальности, я средние сказал, лимиты, а меньшей дальности от 500 до 1000 километров. То есть по логике получается от 0 до 500.
Так.
Ну, от 0, ну, допустим, 10 километров, это фугасы. Они на земле, они вкопаны, заложены. А если брать авиацию, но самолет средней дальности может лететь и на 2000, и на 3000 километров. Значит, дальность увеличивается. А если тактическое ядерное оружие установить на стратегически тяжелый бомбардировщик, ну, Соединенных Штатов Америки, оно уже выполняет стратегические задачи. Это двуликий Янус. Вот в чем его опасность. И американские тактические боезаряды на авиабомбах Б-61-7, 360 килотонн, а Минитмен-3 – 100 килотонн, межконтинентальная, стратегическая, а Б-61-11 – 400 килотонн, в 4 раза больше.
Про авиабомбы мы говорим.
Да, авиабомбы, это авиабомбы, да. Вот, но Б-61-12 будет поменьше, там 50 килотонн максимальная мощность, и она еще относится к боезарядам малой мощности, 0,3 килотонны.
Ну, насколько я знаю, наши, например, Су-24, они кроме экспортных вариантов уже сразу закладываются на стадии строительства под несение.
Вы знаете, дорогая моя, я не комментирую российские системы вооружений, ОПК и так далее, потому что я не отношу к себя к очень подготовленным в этом плане человекам.
Нет, просто важно понимать, как бы, когда хорошо про ядерное оружие, по-другому спрошу, потому что сейчас бытует мнение такое, что вот есть, в любом случае, такой риск конфликта присутствует, использование ядерного оружия, потому что табу исчезло, все это больше тема не табуированная, это можно обсуждать. И, соответственно, возникает вопрос как бы возможностей. И можно ли говорить о применении ядерного оружия, при том, чтобы не весь мир в труху?
Ну, знаете,
я не случайно поэтому спросила про средства на...
Я так скажу, что наши ответственные военные представители и политические самого высокого уровня и класса понимают, что произойдет в любом случае, независимо от того, кто первый применит, применит ли только тактическое или в связке тактическое дефис СНВ, стратегическое наступательное оружие, это все равно Армагеддон, это эскалация. Там не будет таких, знаете, в лайковых перчаточках, в манишке.
Понятно.
Это буду, это вот нельзя, это неудобно, это некрасиво. Ах, что вы никогда в жизни? ответ будет очень суровый. Угу. И меня лично беспокоит первое обстоятельство.
Давайте.
В отличие от того, что у нас триумвират определяет возможность применения ядерного оружия, причем согласие Совет Федерации, они должны получить согласие в письменном виде, а не просто так. У американцев только один человек может это делать, не оглядываясь.
Президент
Соединенных Штатов. И никогда, начиная с 1945 года, когда они рванули термояд над Хиросимой Нагасаки, американский президент любой имеет единоличное право дать указания,
у него есть коды. Это вызывает беспокойство с учетом того, как выглядит президент США сейчас.
Это особый выжат. И вот сколько трезвомыслящие сенаторы в Конгрессе США пытались как-то его оконтурить, как-то его, так сказать,
а может,
зажать
для этого
коробочку. Не получается, не набирает нужного количества голосов. Поэтому ему никто не указ, ни Минобороны американский, ни министр иностранных дел, госсекретарь, ни Верховный Совет или Верховный Судья, понимаете? Вот, поэтому это очень опасно.
Это вызывает беспокойство.
Да, да, и смотрите, у нас два основания применения ядерного оружия. Так. В действующей российской доктрине, она в 2020 году была несколько обновлена, угу, но суть не меняется. Только в ответ,
ну, да,
когда применено против нас оружие массового уничтожения, это дипломатическая форма уничтожения, военные употребляют оружие массового поражения. Угу. Ну, неважно, это одно и то же. И когда против нас будет использовано обычные неядерные виды вооружений, если под угрозу будет поставлено само существование российского государства. То есть агрессия 080808 Грузии против Южной Осетии, это не подпадает под это. Мы не обязаны были отвечать, и мы не отвечали. Но готовиться к этому надо.
Почему?
Я бы исключил промежуточный как бы фильтр Совет Федерации. Президент, он же Верховный Главнокомандующий Российской Федерации, должен иметь вместе со своими друзьями, угу, министром обороны и начальником Генерального штаба, он же первый зам министра обороны, так, должны иметь право втроем принимать решения. Ну вот представьте себе, вот мы сейчас сидим.
Да.
И вдруг средства предупреждения о ракетном нападении наши говорят по всем радиоприемникам, тут и все такое, по всем интернет, на телефоны, смартфоны, а все летит ядерная атака на Российскую Федерацию. Запущены, угу, несколько десятков минитменов с континентальной части, баллистические ракеты с подводных лодок, вот эта авиация, которая... Значит, находится в Европе.
Надо
постоянно
оперативно принимать решение, да.
Да, надо собирать Совет Федерации.
Соберется ли он?
Ну, соберется, не соберется, да. Ну, неважно, это лишнее.
Ну, понятно,
звено.
Это лишнее, да-да-да. Речь
лишнее.
Как раз об этом идет.
На всякий случай надо иметь. И трезвомыслящие политики военные должны готовиться всегда к самому худшему сценарию.
А, Владимир Петрович, спрошу, перефразирую нашего слушателя. А если вы говорите, что в Штатах сейчас вызывает как бы опасение, что президент, находясь в таком состоянии как, да, бы ментального здоровья, может принимать решение единолично,
да,
и, соответственно, могут его подговорить, подзуживать и так далее, то если там готовятся действительно к самым разным, самым агрессивным, худшим вариантам, не получается ли, что у нас здесь все-таки все на пределе сейчас? Или есть вариант, что... А вдруг договоримся?
С этими, хочу сказать, друзьями, нет, не друзьями,
даже
с этими отъявленными ковбоями договариваться ни о чем нельзя. Они вас надуют, а когда они могут надуть, они просто разорвут договор, соглашение, бросят вам в лицо.
Угу.
Уже было. 5 из 5 соглашений предыдущая администрация вышла. Контроль над вооружениями. 5. А этот вернулся, Байден, к ним?
Нет. Нет.
И не вернется.
Но только СНВ, он сказал, что пока продлю.
Слушайте, продлен. Ну, продлен, да, продлен. А он же ставит вопрос о новом договоре, СНВ-4.
А там вопрос, да, кстати.
СНВ-4. А в этих условиях возможно беседовать с ними? Нет.
Нет, конечно.
Потом, вы знаете, какую цель они преследуют в СНВ-4 будущим договором?
Напомните.
Самые лучшие варианты наших перспективных вооружений, их в 2018 году президент Владимир Путин назвал 6, ага. Потом появилось 7, 7 будут выбивать, выщелкивать именно их, выкручивать руки и ноги.
Чтобы
а
их
поскольку
не было, да.
я знаю очень хорошо наших специалистов по ядерным вооружениям, то я могу предположить, что мы поведемся, клюнем, и нас просто-напросто надует. Перерыв, да?
Да, Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Давайте новости послушаем и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук, это YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, про ядерное оружие говорим, сейчас страшно слушать, договориться можно всегда, вспомните 62-й год, операция «Анадырь», кукурузник Хрущев смог договориться с Кеннеди, почему сейчас невозможно, а вы знаете, на эту тему, кстати, высказывались тоже тут в одной из статей, говорят, что с Кеннеди почему можно было договориться. Это был американский политик, который как бы участвовал в войне, на себе раненых вытаскивал, он видел смерть. А современные американские политики – это исключительно аппаратчики, которые продвигались по карьерной лестнице через вот это плетение интриг. И, соответственно, в реальных боевых действиях, кроме того, чтобы там между Белым домом, Конгрессом и другими странами, войны были экспортные, они там не участвовали.
Да, амбициозный и очень харизматичный. Отечный Никита Сергеевич Хрущев смог напугать Кеннеди о том, что Советский Союз, имея к тому моменту, к октябрю 1962 года, в 17 раз меньше ядерных боезарядов, чем американцы, угу. сумел так построить...
А как получилось так? Вот что эти слова какие-то не такие говорят.
А вот так... Когда он в нескольких своих публичных заявлениях говорил, что мы ракеты печатаем, как сосиски влетают с конвейера, так вот, что у нас мощное такое все хозяйство. Сумел, сумел. И ну, еще и мало кто страна... знает, мало кто знает, советский разведчик беседовал с доверенным лицом брата, министра обороны Соединенных Штатов того времени. Так. И он тоже припугнул, что мы грохнем по западному Берлину, по Германии, по всем американским вашим базам. Он быстро доложил, и это тоже произвело хорошее впечатление.
Почему еще это произвело впечатление? Потому что 62-й год – это спустя 17 лет после того, как дошли до Берлина. Угу. Вот. И память тогда, в общем, все помнила и так далее. И плюс та страна, которая была участницей боевых действий. Вот в чем дело. Может быть, поэтому?
Но в декабре уже 1945 года наши союзнички, Соединенные Штаты конкретно, уже тогда готовились нанести ядерный удар после Японии, Хиросимы и Нагасаки, по 30 крупным городам, в том числе и по Киеву, и Ленинграду, и Москве, и так далее. И дальше практически с интервалами, с определенными, вот, глобальная ядерная война с уничтожением всей нашей, как говорят, территории, инфраструктуры, гражданские военные объекты и так далее. Но мы, по-моему, далеко ушли.
Нет, нормально, нет, абсолютно, ничего. Потому что мы же понимаем, что сейчас не случайно слушатели этот вопрос задают, потому что неизвестность рождает тревогу, и мы пытаемся рационализировать через прошлое.
Вот неизвестность на американцев действует даже больше, чем угроза клепать ядерные ракеты, как сосиски или сардельки. Они боятся нашей неопределенности.
Поэтому
как только мы будем определенные или будем показывать, что мы будем говорить 100 раз предупреждать, или 400, и ничего не делать, так можно ручонки выкручивать, газопроводы взрывать, имитировать ядерные удары, воровать дипломатическую собственность, до сих пор не вернули. А что мы сделали для того, чтобы они вернули? ДИП-собственность.
Я вспоминаю эту историю знаменитую, которую как байку представляли, но говорят, что это правда было, что когда В Румынии арестовали группу наших большевиков.
Так.
Ленин приказал арестовать дипломатов из румынского посольства.
Ну, что?
До тех пор, пока большевиков не освободят. Освободили.
Подъезда? О,
освободили.
Подъезда. Все, ну. Вы знаете, однажды Голда Меир, когда была премьер-министерша Израиля, она приехала в Соединенные Штаты с визитом, угу, и спросила у Ричарда Никсона: господин президент, а вы можете одним словом, там, ну, очень кратко, короче говоря, объяснить суть американской внешней политики? Он так говорит: мы всегда отвечаем так же, и потом добавил, еще добавляем 10% сверху от нас.
Угу.
Понимаете? Вот когда Россия сможет, не оправдываясь, а вот придерживаться такой линии, и об этом будет знать супостаты всех мастей, всех народов, мы будем чувствовать себя в полной безопасности.
Угу.
Потому что ни у кого нет гиперзвукового оружия, как у нас. Ни у кого нет таких ракет, которые могут перелететь не через Северный полюс, как традиционно,
ну,
вот,
да,
старых типов, а через Южный, через там еще с какой-то стороны. Или «Авангард», которая, ну, летит зигзагообразно и по горизонтали, и по вертикали, нет систем противоракетной обороны американцев, которые могли перехватить.
Угу.
Вот почему «Авангард» стоит на первом месте по ликвидации у нас в ходе следующих переговоров. Вообще, хочу всем сказать, я человек старый, но знаю американцев очень хорошо, много раз там был, и многие натовские страны посетил, и учился даже в Лондоне, в Королевской академии оборонных исследований, после НАТМИДа Российской Федерации,
замечу. Это важная приписка,
замечу,
да?
Замечу, а не так. Вот, что вот как только американцы-натовцы вошли в комнату переговоров, у них главная задача раздеть, я не вас говорю, меня раздеть, с ног до головы обдурить, обмануть, и все практически наши соглашения с ними, и Советского Союза, и Российской Федерации, исполненные, они отчасти имеют для нас крайне невыгодный характер. Крайне невыгодный характер. Поэтому надо готовить профессиональных переводчиков, дотошных, которые с мелкоскопом...
Переводчиков или переговорщиков?
Переговорщиков, я, извините, оговорил.
Да.
И, кстати говоря, переводчиков, потому что иногда за словесной шелухой незнание семантики слова можно повернуть, и все. Что такое material breach? Бридж. Не как мост, а бридж, как нарушение, материальное нарушение.
Так.
Это одно значение у нас, у них другое. Что такое decommissioning of arms? То есть снятие с вооружения. Mm-hmm. Это что? В Косово мы думали, о, сейчас там разоружат косовские вооруженные силы, этих террористов албанских, косовских и так далее. А это только, так сказать, изъятие старых видов оружия и все.
Как
и
тогда,
осталось.
Как тогда понимать их фразы? Это вот эзопов язык, на самом,
да,
деле, попытка сделать какую-то новую реальность представить? Или мы тоже, не, у нас правила перевода
плохая
не работают?
Плохая подготовка.
Смотрите, то, что американцы говорили, натовцы, не надо думать, что, поставляя оружие, мы участвуем в конфликте, мы помогаем, а помощь не есть участие в этом отношении. То есть, когда закончилась Вторая мировая война, американцы все 70 лет говорят, что мы участвовали во Второй мировой войне, в том числе против Гитлера. Вот, смотрите, ленд-лиз посылали.
Да, да,
это
да,
участие.
Да.
Как только танки, гаубицы, деньги, инструкторы, все, это не участие, это помощь.
Это самое прямое участие. И я очень рад, когда ваша коллега сейчас в перерыве по новостям,
новостям,
да, она сказала, что американцы не собираются стать участником, а уже стали в прошедшем времени. Это правильная формулировка. И, кстати, по формулировкам хочу сказать, они играют колоссальную роль.
Ли Страсс. Великобритания, да, заявила, да, Украине, что никогда не признает... Это попытки, понятно, России, так, значит, присоединить территорию. Премьер, ага, Ли Страсс заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания не признает попытки России аннексировать,
слушайте,
ее территорию. А до этого она говорила, что я стану премьером, ядерное оружие я применю.
Причем это не оговорка была. Она дважды повторила. Я сделаю это, точка. Я сделаю это. Многие, ну, обратили внимание на это высказывание, но не учли то, что у британцев нет тактического ядерного оружия. Оно было в виде двух вариантов. Это глубинные ядерные бомбы для борьбы с подводными лодками противника и авиабомбы свободного падения воздушного базирования во времена Фолклендского кризиса, конфликта с Аргентиной. Потом они убрали как ненужный. И только стратегически. Вот представьте себе ситуацию, что наш президент во всеуслышание говорит, мы применим стратегическое ядерное оружие. Мы применим, и все. Слушайте внимательно. Read my lips. Да, по губам смотрите. Но мы такое не говорим.
Но нам это приписывают.
Нам приписывают все, что угодно. Приписывают двум лидерам теле- и радиоканалов Российской Федерации, о том, что они говорили, вот, что Россия применит оружие. Да эти люди, уважаемые, я специально их не говорю, я их знаю. Они не принимают участие в решении таких щекотливых вопросов, очень важных. Вот. Не принимают. Поэтому ссылаются на кого угодно. Но мы никогда не заявляли и не заявим, что мы первые применим. Только в ответ.
Василий говорит, тогда Иран со своими беспилотниками тоже участник. А почему вот надо обязательно говорить, что вот помогаем, а не участвуем? Ну, это как, да, что после Второй мировой войны, по-моему, по уставу ООН решено не использовать слово «война», и в американском полевом уставе термин спецоперации впервые там вводится, по-моему, если я не ошибаюсь, в 50-е годы. То есть вот этот эзопов язык, вот надо по-другому сказать, а не вот так, как по факту. Почему? К чему это?
С точки зрения военной науки. Придумано. Это специально, специально придумано, потому что через многослойное толкование определенных терминов можно добиваться совершенно других целей без войны, без пушек-пулеметов, без ядерного оружия, потому что противник не знает их значения. То же самое, как саботаж. Первая диверсия, а второе – саботаж по-русски. Вот, а мы выставили вчера, что это саботаж, ничего подобного. У вас правильно в вопросах поставлено диверсия, первое значение. И это реально диверсия, причем крупная, масштабная. Вот. А насчет терминов, если у нас есть время, есть. Еще одно, значит, одно замечание. Вот до 24 февраля этого года, применительно к украинским событиям, мы слово «геноцид», «агрессия» практически не использовали. Мы говорили «гражданская война». Но Донбасс не вел гражданскую войну с гражданским населением остальной части Украины. И наоборот, вело войну ВСУ. Это впервые в истории масштабную войну регулярной украинской армии против фактически своих украинских граждан. Надо было назвать третья масштабная агрессия Украины против Донбасса. Первое, 14-й год, 15-й, и потом дальше пошло после Минска. Вот третье, сейчас идет третье. Мы называем СВО. Это с нашей колокольни правильно, потому что мы против объявления войны Украине. Понятно. Но эта формулировка, она не содержит обозначения, кто виновник этой ситуации. Называем украинский конфликт. Украинское, значит, противостояние.
Даже не называем операцию по принуждению к миру, как было в 2008 году.
Можно было так назвать.
Можно.
Это есть термины. И все, к миру или там предотвращение вот третьей агрессии Киева, Украины и НАТО против Российской Федерации.
Но, понимаете, может быть, натовцы говорят, что мы не участвуем, мы помогаем, подспудно подозревая, что если натовцы будут участвовать, так тогда вообще живые позавидуют мертвым.
Вот я сторонник все-таки не оправдываться перед ними и не искать какие-то оправдательные моменты, а гвоздить к позорному столбу. Вот тогда мир почувствует, что мы правы. А так получилось совсем наоборот. Киев напал на Донбасс. Вы знаете, сколько убили? У меня есть официальные данные.
Говорили, 10 тысяч там с лишним.
Да, 10 тысяч. Если суммарно взять.
Суммарно.
До 24-го и после 24-го. Вот. Но это... А сколько деток бедных? Знаете, 31 тысяча жилых домов социальных объектов, социальной инфраструктуры за эти годы разрушено или повреждено?
Да, но, Владимир Петрович, вот здесь возникает вопрос, конечно, терминологии. Я понимаю, что это важно, может, потом какие-то еще будут термины вводить. Но мы говорим, что с нашей стороны это операция по защите, значит, населения Донбасса.
Да.
Те говорят, а не надо было, значит, сепаратистские настроения подогревать, поэтому ничего бы не было, и в рамках своей территории они имели право делать так. Это вот версия Запада. Понятно, если это касается Косово, это совсем другая история. И бомбежек Югославии, они тоже говорили, мы принуждали к миру, потому что не хотели, чтобы продолжалось там против Косово агрессия и прочее. Никто никогда до общих терминов не договорится.
Не договорится никогда.
И про референдумы тоже. Мы признаем, они говорят, да нет, у вас будет просто неконституционная, с нашей точки зрения, граница государства.
Я бы таким людям сказал, слушайте, Лиза Трасс там и другие деятели, Дуды и всякие прочие, Олафы, Шольцы, почитайте устав Объединенных Наций. Там право нации на самоопределение. Все.
Они говорят, а вы же вот операцию в Чечне-то проводили?
Да,
а
проводили, потому что
мы вправе, 400 как государство...
тысяч российских граждан тогда пытались выдавить из Чечни Дудаев и его сотоварищи, понимаете? Причем выдавить в самой грубой форме. Отстреливали пальцы, резали горло пленным солдатам. И что, мы должны были сидеть вот так вот молчать?
А это, видите, соблюдать? Кто как читает документы, это же вот да. Однобоко читают, с той стороны, да.
Да, и сейчас то же самое. Поэтому надо действовать очень решительно, на опережение, жестко, и чтобы враг знал, когда надо передать ему конкретную угрозу, чтобы он ее понял, или не знал ничего о наших планах, о наших задумках, то есть момент неопределенности.
Так, слушатель нам говорит, в вашей беседе как будто бы вы застряли в 60-х годах, хватит пугать народ и так далее, времена изменились.
Я не пугаю.
А мне кажется, люди не меняются
просто. Я прошу всех нас встать на реальные рельсы, на реальную площадку и включить свой, значит, котелок. Включить котелок. Не думать, что нас окружают партнеры. Мы только недавно, образно говоря, вчера отказались от этого слова. Партнеры, коллеги. Мы что, забыли родной русский язык? Можно сказать, другая сторона, противоположная сторона, визави, кто хочет блеснуть иностранщиной какой-то, так?
А просто мы думаем, что как будто страны. Мы будем говорить партнеры, это вот уважительные отношения, и они это оценят.
Нет.
Не оценят.
Раз у нас есть партнеры по ОДКБ, да, по СНГ, это партнеры. Наши дружественные государства нам, это партнеры. А почему все в одну кучу? И там партнеры, и здесь партнеры.
Потому что мы вот с ними уважительны, а они... Не, хотя, мне кажется, если бьют, надо ударить сильнее.
Тогда замечание из зала.
Да.
Хорошо, уважительные, да, конечно. А какие политические, корректные, дипломатические, все дипломаты. Вы знаете, что после ноября 2010 года, когда в документах Совета России и НАТО, так, это Лиссабонский саммит, ноябрь 2010 года, когда там была записана формулировка о стратегическом партнерстве между НАТО и РФ, после этого нас везде НАТО называют на три буквы А латинского алфавита. Агрессор, агрессор, аннексор, аннексор, Крым, и адверсари, противник, враг. Вот.
И они следуют этой доктрине.
Хотя бы кто-то когда-то нас назвал партнером, коллегой, там, милым другом. Нет. Нет. Очнитесь, люди.
А зачем мы это? Я просто не, я правда не понимаю,
зачем мы так называем. Это неправильное восприятие. Незнание. Незнание врага, не зная, как он думает о вас, что он думает, что он делает, что у него в загашнике.
Мы их не понимаем, думаете? Или мы надеемся, что проскочим?
Ну, может быть,
или
надеемся.
Не хотим понимать.
Нет, мы не понимаем, мне кажется.
Не понимаем.
По-моему, жизнь у нас столько научила, что не проскочим. 300 миллиардов украли. Собственность украли. Значит, два трубопровода, газопровода взорвали. Что еще? Оружие, которым убивают и избиратели на референдуме, участников референдума, и мирных жителей, американское. Какая мне разница, кто там стоит, нажимает вот эту вот кнопку у Хаймерса или там у гаубицы М777.
Прилетает.
Американец, который под видом, значит, наемника, так сказать, солдата удачи или какой-нибудь сержант реальной американской армии. Никакой, потому что гибнут люди, люди, и мы должны их защитить. Вот сейчас эти негодяи из-за океана и натовские негодяи в Европе уже объявили, что они будут продолжать обстреливать.
И даже позволят Украине обстреливать территорию России, России после присоединения России, территорий.
Да. И поэтому у меня всегда возникает вопрос. А мы все сделали для того, чтобы, а, не посылались вооружения Украине из НАТО и США? Нет, не все. Раз посылают, раз 22-й транш уже идет.
ГСМ значит, у них все. Есть, железные дороги у них есть, вот, линии связи у них
вы,
есть.
Вы, наверное, обратили внимание, шла большая, большой состав открытой платформы с танками из Польши. Днем. Угу. Открытая, днем.
Да.
Почему не уничтожили?
А знаете, как, знаете что я его? Слышала? А я слышала, что вот надо, чтобы привезли туда, и там уничтожим сразу, поздно. Потому что полотно не надо
поздно.
Трогать.
Надо трогать полотно. Почему ни один самолет военно-транспортной авиации США, где перевозят джавелины, всякие другие игрушки, в том числе и гаубицы, они помещаются, вот. Почему ни одного не уничтожили в воздухе, когда пересекает воздушное пространство НАТО-Украина?
Не знаю.
А надо уничтожать. Надо объявить бесполетную зону. И это все. Будет, они будут знать об этом. И уничтожать, не спрашивая и не оправдываясь.
Бесполетную зону,
национальная
да.
безопасность. Берите пример с Израиля. Если встать на его
прям
сторону...
15 секунд.
Да, у них ситуация сложная. Они считают, что они живут в кольце врагов.
Да.
И поэтому они действуют очень сильно, жестко.
Владимир Козин был с нами, член корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам, с большим...
Киноафиша дальше. Ланин. Далее новости. Потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.